Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня в рамках нашего цикла «Ритмы Евразии» мы беседуем с главным научным сотрудником Института всеобщей истории, доктором исторических наук Артем Улуняном. Мы беседуем об исторических судьбах Средней Азии. Он любит называть ее «центральной», но я говорю чаще о «средней», потому что подразумеваю под Средней Азией те республики, которые прежде входили в состав Советского Союза, с которыми у нас общая историческая судьба, в отличие, скажем, от Афганистана. А, Артем Акопович, скажите, вот 30 лет независимого развития, все ведь национальные государства так или иначе должны были выстраивать какие-то новые свои мифологии, свою новую идентичность взамен утраченной советской. Что бы вы наиболее характерное, наиболее интересное в этом строительстве новых идеологий, новых национальных мифологий выделили бы?
Здравствуйте. Ну, наверное, с самого начала надо сказать о том, что все-таки определение Центральной Азии как раз и относится к той части, которую так или иначе мы считаем мифологической, хотя в действительности это географическая часть. Если раньше говорили «Средняя Азия и Казахстан», поскольку разделение шло по экономическим регионам, Казахстан выделялся в отдельную группу, то теперь как раз произошло объединение Казахстана с остальными бывшими советскими республиками Средней Азии, превратив регион в Центральную Азию. И именно здесь появилось несколько направлений самоидентификации. Если говорить о государственной идеологии, если говорить об общественных представлениях, то так или иначе они были связаны прежде всего с историческим прошлым. И это историческое прошлое превратилось в элемент современности. Что подразумевается под разделением Центральной Азии на определенные идеологические направления? Речь идет прежде всего о самоидентификации себя, кому мы себя относим. Имея в виду подавляющую часть населения, относящуюся все-таки к тюркоязычным народам, речь идет прежде всего, конечно, о присоединении себя к общей тюркской семье. Но тут есть еще один такой элемент, о котором все забывают, что это не совсем однородное явление. И Таджикистан выбивается явно из этой группы. И появляется новое, точнее, старое, хорошо забытое, но в новых условиях. Это принадлежность к фарсоязычным народам, фарсоязычной культуре. В нынешней научной литературе, ну, я бы сказал так, среди интеллектуальных кругов очень популярны два направления. Это понятие Туркестана, большого Туркестана, включающего также и восточную часть, которая ныне входит в состав Китайской Народной Республики. А среди фарсоязычных народов это так называемая концепция большого Хорасана. То есть речь идет о распространении фарсоязычной культуры в Центральной Азии в периоды, предшествующие даже появлению Советского Союза. И таким образом возникает двойная или, ну, можно сказать, паллиативная система восприятия себя, кому мы себя относим. Именно в этих условиях становления национальной государственности частью идеологических систем стали вот эти два основных направления.
Ну а куда в этом плане девается советское прошлое? Оно входит органичной частью в миросозерцании этих народов? Или же оно отрицается повально, так сказать? Я знаю, что, скажем, в Узбекистане многое было построено на отрицании. Считают период колониальным, реабилитация басмачества и так далее. Не везде эти процессы протекают одинаково, равномерно, но, скажем, многое базируется у ряда народов на отрицании. И покойный Сапар Мурат Ниязов, первый президент Туркменистана, Сапар Мурат Туркменбаши, как он велел себя именовать. Он, например, когда случился развал Советского Союза, с первой годовщиной Октябрьской революции поздравлял народ, говорил, что нам не надо этого стесняться, потому что это именно то событие, которое дало нам государственность. Но потом все это стало меняться потихоньку, и считалось, что вот марксизм-ленинизм был навязан народу Туркменистана и так далее. Так вот как, будем так говорить, советское наследие, оно входит в национальный менталитет этих людей, в нарратив официальной идеологии, или же оно отрицается?
Вообще эволюция взглядов на советское прошлое, оно достаточно любопытно. Приведенный вами пример не является единичным. Наверное, надо иметь в виду несколько фактов. Первый. Создание независимых государств происходило на фоне отделения от Советского Союза тех республик, которые были созданы в его составе. Это первое. То есть та государственность, которая получена сейчас, в территориальном плане и даже, можно сказать, в каком-то историческом плане, новоисторическом плане, она все-таки получена после распада Советского Союза. Второй период этой эволюции
Я прошу прощения, я по ходу дела, так сказать, перебью вас. В одной из интернет-дискуссий на эту тему, когда кто-то стал писать казахским товарищам, что вот, будем так говорить, советский период даровал Казахстану государственность, нашлись возражающие, которые сказали, что а вот улусы, улус-джучи и так далее, часть Орды, разве там не было ханств, разве мы не наследуем этому? Поэтому тут это тоже спорный вопрос.
Так вот, как раз я и говорю о том, что это была эволюция взглядов на собственную государственность. На первом этапе было то, о чем я уже сказал. А на втором о том сейчас, что собираюсь сказать. Как раз именно на втором-то этапе и происходили изменения, связанные с углублением восприятия собственной государственности, этничности и поиск их корней уже в гораздо более раннем периоде. Обращению, скажем так, к периоду позднего Средневековья. Это два составляющих этапа одного процесса. И надо иметь в виду, что сейчас возникают определенные даже такие предпосылки для того, чтобы не просто отрицать советскую историю, но как-то ее коррелировать с нынешней ситуацией. То, о чем вы сказали, в частности, о реабилитации части басмачей или части басмаческого движения, которые представляются как борцы за независимость против коммунизма, да, такое действительно есть. Но в то же время в других нынешних независимых государствах, Узбекистан здесь является скорее исключением, чем правилом, ставка делается на куда более серьезное явление. В частности, речь идет о государственной идеологии с точки зрения формирования самой государственности. Именно поэтому, когда вы привели пример с Казахстаном, он наиболее характерный. Аналогичные процессы происходят в Таджикистане. Есть аналогичные и представления в Кыргызстане. И хотелось бы сказать, что вот для нас это может быть людей, не живущих там, либо невоспринимаемый нами сюжет, либо как некий миф, но для исторической памяти народов, которые там проживают и которые, претерпели много что за эти столетия, все-таки возвращение к так называемым своим национальным корням является фактом их фактически, существования. И здесь не надо забывать об идеологических построениях, которые так или иначе создаются и властями. Есть некий общественный фонд, а есть государственный официальный. И вот когда они каким-то образом совмещаются, то появляются определенные идеологические системы, воспринимаемые внутри этих стран. С другой стороны, если это носит резкий какой-то противоречивый характер, даже, отрицание чего-то, то в обществе, поскольку многие помнят советские времена, и я не могу сказать, что там отсутствует какая-то ностальгия по многим вопросам, связанным с существованием Советского Союза и пребыванием в Советском Союзе, то начинает возникать вот проблема между властью даже и обществом.
Конечно, много причудливых таких рождается мифов. Вот, например, в Туркменистане историография считает, что туркмены во многом наследуют парфянам, парфянскому царству, и что они являются, в общем-то, единственными из оставшихся государственных образований новых, которые наследуют так или иначе, и что парфянский народ частично вошел в этногенез туркмен. Есть такое мнение, да, с одной стороны. С другой стороны, насколько, правомерно, что в Узбекистане воздвигают памятники Тимуру, пытаясь, изобразить современный Туркменистан, что он во многом наследует империи Тимура, да, это все-таки оба, мне кажется, эти примеры, они несколько, искусственные конструкции. Конечно, какие-то корни у народов есть и в этом периоде, но в меньшей степени, наверное, чем у современных египтян или в такой же, наследует древними Египтом.
Каждый период так или иначе ассоциируется с конкретным лицом. Период Тимура, Парфянского царства. Можно привести много примеров. Период Саманиф в Таджикистане. Это такие реперные точки, показывающие некое былое величие этого народа, который так или иначе, мог быть связан или не мог быть связан, но в то же время хочет абсорбировать эту историю. И проблема заключается прежде всего, конечно, не с тем, что с этим надо бороться или наоборот это поддерживать, а с тем, что надо воспринимать как эволюцию. Рано или поздно такой вот экстремальный подход к истории, он пройдет. Если, конечно, не будет уже официально установлен, внедрен в сознание людей, но это ведет к изоляции. И поэтому
все великие вожди, великие государственные образования, так или иначе, они становятся частью национальной истории. Их, можно сказать так, приватизируют. Не секрет, что борьба за тех или иных деятелей прошлого ведется между историографиями центральноазиатских государств. Но есть еще один такой немаловажный момент, о котором все тоже как-то забывают. Почему это происходит? Ведь обращение к прошлому прежде всего обусловлено ситуацией внутри этих стран. Трудно представить, чтобы сейчас кто-нибудь во Франции обращался к периоду меровингов. Или в Британии обращался к периоду там, короля Ричарда. Все-таки не надо забывать о том, что это государства, именно в том виде, как они сейчас существуют, достаточно молодые. Общество переживает процесс перехода. Они еще не перешли от прошлого советского, кстати сказать, несмотря на появившееся новое поколение. Все это так или иначе влияет на необходимость поиска опоры. Вот это поиск опоры... Где производится? Разумеется, в истории. Это единственное, что так или иначе можно показать. И естественным образом это становится конфронтационной частью.
То есть в этом смысле болезненная реакция часто в России на отрицание, скажем, каких-то периодов, связанных с совместной жизнью с этими народами, она преувеличенная. В общем, мы должны смотреть на это как некий закономерный процесс, что они идут по пути дистанцирования и отрицания, будем так говорить, многих, скажем, завоеваний советского периода.
Знаете, что касается истории России, мы сами были свидетелями возвеличивания и падения на наших глазах тех или иных конкретных фигур. Достаточно вспомнить Ивана Грозного, которого очень много возвеличивали. Затем появился Петр I, тоже по известным причинам, почему. Затем появился Николай II. Все эти фигуры являлись историческими персонажами, но каждый раз они использовались для определенной цели. Таким же образом это происходит и в тех странах, о которых мы говорим. И, естественно, то советское прошлое, которое было, кстати сказать, как бы его ни отрицали, оно оказывается очень влиятельным. Именно влиятельным на умы и настроения людей. Даже не подозревая об этом и даже отрицая это, в обществах этих стран происходят процессы, так или иначе связанные с поиском себя. Кстати сказать, это не является чем-то уникальным. Например, в балканских странах, кстати сказать, происходит аналогичная ситуация. Там тоже идет такая борьба за великих людей или за великие события. Я приведу пример, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к Центральной Азии. Все мы знаем фигуру Александра Македонского. И мы знаем, что в Афганистане живет такой народ калаши. Но они исповедовали в свое время язычество, потом были исламизированы. Это люди с голубыми глазами, со светлым цветом волос. Есть такое предположение, и даже более того, говорят об этом генетики, что они являются потомками тех войск, которые проходили по этим территориям в период Александра Македонского. Так вот, борьба за окормление этого народа, мусульманского, кстати сказать, хотя они втайне являются язычников, происходила, например, по части борьбы Македонской церкви в Скопле. Она собиралась окормлять их в какой-то степени и подчеркивать их близость именно, поскольку, как известно, там тоже есть свои проблемы с идентификацией национальной, этнической. Вот в таком плане, казалось бы, где находится Центральная Азия, где находится Афганистан, где находится нынешняя Республика Северная Македония. И то, что видел я в историографии между представителями историографии Республики Северной Македонии и Республики Греции. Пожалуйста, вот пример. Так что далеко за этим ходить не надо. Не только Тимур и Иван Грозный. Куда более древние времена вспоминаются исключительно тоже для поднятия самоидентификационных настроений.
Вообще, я вот должен сказать, что когда я жил в Средней Азии, это 85-90 годы в Туркменистане, я ездил несколько раз на агитпоезде ЦК Комсомола с разными представителями в таких пропагандистских миссиях по провинции, лекции читал и так далее. Я ездил как-то с двумя ветеранами, и один из них был Али Аббасов. Это первый кавалер двух орденов Красного Знамени. Он оказался как-то в пустыне, и, в общем, один сдерживал натиск большого отряда басмачей в течение 8 часов. За это получил, так сказать, эти награды. Это очень достаточно легендарная фигура. Когда он рассказывал о событиях каких-то гражданской войны, послевоенного строительства, коллективизации, у него органично звучали и туркменские руководители, там Балыш Авезов, и, скажем, Вячеслав Молотов и так далее. Все это было частью какого-то единого нарратива. То есть эти народы, те, кто творили историю в тот период, они воспринимали себя частью вот этих больших процессов по преобразованию Евразии, в которых они участвовали. А сейчас же, когда идет период этого отрицания, Какого толка ямы, лакуны окажутся в сознании этих людей? Представьте себе весь корпус текстов, который был создан в советское время на кириллице. Люди не смогут читать в следующем поколении, потому что это будет переведено на латиницу. И это будет все подвергнуто отрицанию. И, значит, пантеон этих героев тоже... Хорошо, вы воспеваете басмачей, а как брать с такими там героями, скажем, красногвардейцев, Авесбердыев, Кулиев и так далее? Были же свои красные герои у этих народов.
Знаете, ну здесь смесь политики, идеологии, конъюнктуры и интерпретационных моделей тех или иных нарративов. В принципе, что касается перехода на латиницу, я не вижу никакой проблемы. Кстати сказать, есть народ, который использует и латиницу, и кириллицу, это сербы. И до сих пор не было никаких проблем. Кириллица ассоциируется с определенными явлениями в этих странах. Ведь тогда происходило изменение, так сказать, процесс алфавитизации шел. Был даже создан Центральный комитет нового алфавита. И очень активно разрабатывались алфавиты для языков практически всего Советского Союза. Ну и, разумеется, был даже новый тюркский алфавит. Но с определенными изменениями, вводимыми исключительно исходя из интереса того или иного языка. Это тоже не проблема. На данный момент проблема заключается даже не в этом, а в том, чтобы вот эта волна, которая захлестнула, особенно в 90-е годы, она была связана со стремлениями поднять уровень своего восприятия самих себя и доказать это. Но это вполне нормальное явление. Хуже другое. То, что когда эта волна схлынет, важно, чтобы последующая ситуация все-таки базировалась на здравом смысле. Если же постоянно идет нарастание всего просто отрицания, и речь идет, разумеется, не об оправдании там, Советского Союза или наоборот отрицании Советского Союза, не об этом речь, а о том, чтобы не происходило так называемое проведение политики национальной исключительности. Это одна из таких сложных проблем для Центральной Азии.
Вы знаете произведение, написанное, как считается, Сапармурадом Туркменбаши под названием «Рухнама», где утверждалось даже, что туркмены изобрели колесо.
Да, это было такое. Ну, кстати сказать, ну, как вы правильно сказали, о том, что этот политический деятель является как бы автором данного произведения, но все-таки не надо забывать, что, назовем их так, консультанты, которые это делали, они немножко были компетентные, но, конечно, выполняли политическое задание. Там есть еще и о туркменских государствах, коих насчитывалось немалое количество, в его книге, разумеется. Есть много что публикуется в этих государствах. И не стоит рассматривать вот такие странные вещи, как чуть ли не норму. Потому что по опыту общения с историками из этих стран, когда речь идет о конкретных каких-то событиях исторических, то все-таки оценка более-менее здравая и базирующаяся на документах факт. Хуже другое то, что развитие исторической науки в этих странах, к сожалению, сталкивается с серьезными проблемами. Прежде всего, с кадрами. Это вот действительно серьезная проблема. И вот взаимодействие между Академией наук и особенно между историческими институтами, которые сейчас уже существуют порядка 20 лет, создана даже такая организация, которая координирует действия. Вот наш институт участвует в этом с институтами истории бывших советских республик. Мы добиваемся, во всяком случае, господство здравого смысла. Уже были даже изданы совместные произведения у нас, в частности, с Казахстаном. Я думаю, что в ближайшее время будут изданы и с другими центральноазиатскими странами. И даже ставится задача написания совместных пособий исторических, в которых, ну, все-таки будет излагаться исторический материал в соответствии с тем, как это должно быть, а не по какому-то политическому заказу. Хотя, конечно, очень много проблем, которые связаны как раз вот с проблемой становление себя, самоидентификации.
Как говорил известный историк Михаил Покровский, история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот. В соответствии с этим, значит, так сказать, нынешние руководители так или иначе приспосабливают исторические события прошлого под свои политические интересы, правильно?
Я бы сказал, есть еще одно выражение. Кто управляет прошлым, тот, в общем, практически управляет настоящим и будущим. Есть и такая точка зрения. Но вообще, само понятие исторической политики, возникшее, кстати сказать, в Германии, по совершенно другому поводу, это очень неприятное явление. Если кто-то вздумает управлять историей, именно, ну, селективно подходить к ней, интерпретировать весьма, ну, скажем так, некорректно, то появляется такая картина, которая может в конечном счете привести к неприятным последствиям уже во взаимоотношениях между государствами и народами. Это очень опасная вещь.
Ну, мы знаем, что во имя, так сказать, дружественных отношений, ну, скажем, государственной Восточной Европы в советское время, некоторые вещи, ну, просто не артикулировались, замалчивались, или о них говорилось мало. Ну, будем так говорить, об участии, скажем, венгерских войск в карательных операциях на территории Советского Союза. Значит, соответственно, касаясь нашего прошлого совместного с республиками Средней Азии, были темы, которые не особенно изучались, будем так говорить. Вот сейчас выясняется, что в Казахстане очень большой мартиролог, так сказать, жертв коллективизации, что в этот период погибло очень много людей, когда там Шая Голощекин осуществлял все эти преобразования по коллективизации сельского хозяйства. Здесь, как вам кажется, возможны какие-то совместные усилия с российскими историками в изучении этого периода? Потому что получается, что это... тема тоже вольно или невольно политизируется. Получается, что Москва, так сказать, способствовала гибели едва ли там, ну, я даже боюсь говорить о цифрах, огромного количества представителей казахского народа.
Тема голода в период существования Советского Союза – это одна из болезненных тем. И, конечно же, то, что сейчас в Казахстане эта тема изучается, это даже очень хорошо, потому что появляются новые документы, позволяющие судить об этом здраво. Разумеется, процесс коллективизации, проходивший не только в Казахстане, но и на других территориях Советского Союза, привел к довольно, ну, скажем так, серьезным последствиям. Где-то это был голод, где-то было физическое истребление, просто целенаправленное и так далее. Поэтому я бы не стал выделять отдельные народы в данной ситуации. Хотя изучать историю народа с этих позиций, мне кажется, все-таки нужно. И, разумеется, это часть национальной истории. Но здесь, наверное, проблема заключается в другом. А именно об отношении к той стране, которая существовала, к тому государственному механизму, который существовал. И, разумеется, большая часть все-таки архивных материалов находится, хотят того или не хотят, и все теперь это знают, все-таки находится на территории Российской Федерации. И без изучения, совместного изучения всех этих явлений, конечно, ничего хорошего не будет. Потому что любая попытка такого местничества, она ни к чему не приведет. Затронутая вами проблема, в частности, вообще вот этих черных пятен или, я не знаю, как там, белых пятен, черных страниц истории, она все-таки должна происходить. Это делается в двух случаях и очень полезно. Первое, чтобы в конечном счете знать, что было. И второе, чтобы все-таки не допустить превращения трагедии, исторических трагедий просто в спекуляцию. И поэтому вот то, что сейчас предпринимается, кстати сказать, в Российской Федерации, хотя прямо сказать надо, что был в свое время такой бум на такие исследования, и было их очень много, сейчас почему-то становится меньше. Эту тему пытаются тоже здесь уже обойти. Имеется в виду, конечно, история российской территории, то есть Российской Федерации. Я считаю, что, конечно, все это необходимо делать. И вообще, чем меньше будет замалчивания, тем будет лучше всем. Если что-то замалчивается, то рано или поздно это превращается в очень серьезный аргумент, который, ну, ведет к каким-то конфликтам, что недопустимо с точки зрения профессионального историка.
Есть темы и в более недавней истории, которые ждут еще своего исследователя. Это, например, усыхание Аральского моря. Какой комплекс решений привел к этому феномену? Было ли это последствия вот строительства Каракумского канала, ирригационные какие-то вещи, связанные с необходимостью в промышленных масштабах производить хлопок в Средней Азии для нужд, в том числе и военных Советского Союза? Насколько это способствовало гибели Аральского моря? Опять-таки здесь заслуживает внимания деятельность наших почвоведов и наших почвенников, которые выступали против переброски сибирских рек. А ведь одной из задач было не только напоить Ферганскую долину и задействовать там людей в сельском хозяйстве, но и спасти Аральское море по переброске сибирских рек. Это не было сделано, да, так сказать, в силу разных причин, главным образом в силу вот мощного экологического движения, которое развернулось. Сейчас идет процесс вот переоценки союзничества большевиков с дашнакским движением. При разгроме Коканской автономии большой корпус работ появился на эту тему, будем так говорить, очень таких, так сказать, спорных. В Казахстане существует такая проблема вокруг Семипалатинского полигона. Это какое там было, так сказать, количество людей, пострадавших так или иначе от радиоактивного излучения. Эта тема тоже поднимается периодически в политических кругах, но практически еще не изучалось, будем так говорить. То же самое касается Байконура, отработавшего ракетного топлива, которое, скажем, тоже есть определенные жалобы со стороны населения, что это влияло на бытие близлежащих населенных пунктов. Вот. Это, видимо, все требует совместных усилий и России, и республик самих. Я имею в виду, чтобы было объективное изучение, а не односторонняя политизация, как вы отметили.
Вот то, что вами сказано, фактически, наверное, относится к взаимоотношениям не только между Россией и центральноазиатскими странами. Эти проблемы, ну, не конкретно данные проблемы, а проблемы такого масштаба, такого вида, они относятся вообще к межгосударственным отношениям во всей Восточной Европе, например. И, кстати сказать, вопросы, связанные так или иначе с экологией, с процессами, связанными так или иначе тоже, извините за повторение, коллективизации и индустриализации, особенно с индустриализацией, они являются для историков одними из главных. Речь идет ведь не просто о развитии там машино-тракторного парка, а о создании мощной экономики. И это так или иначе затрагивает уже современность. Поскольку надо прямо сказать, что ведь основы экономики были заложены в период Советского Союза. Это была другая экономика, это были другие отношения. И, разумеется, то, что сейчас происходит, так или иначе использовало предыдущий накопленный материал. Разумеется, сейчас уже и изменились и машины, и люди, но сам факт вот той индустриализации, он довольно интересен. Я бы даже привел такой пример, что у нас недавно выходила одна работа, большая работа, и большое количество статей, сейчас тоже готовится, это по СЭВу, Совету экономической взаимопомощи, взаимоотношениям Советского Союза со странами Центрально-Восточной Европы. Ведь не меньший интерес представляет вообще экономическая история, взаимоотношения между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и советскими социалистическими республиками в составе СССР. Это довольно любопытный момент, поскольку он не исчерпывается только проблемой хлопка. Там есть много что интересного, начиная с 20-х годов. И вообще экономическая история, наверное, одно из интереснейших направлений.
Ну, хотя... какие интересные примеры вы могли привести?
Я бы мог привести пример становления, извините меня, промышленности в Центральной Азии, где ее просто не было. Вот это никто, наверное, отрицать не будет. И последующие события, связанные уже непосредственно с влиянием этого процесса на Российскую Федерацию. Потому что, как мы знаем, существовали так называемые межотраслевые связи, существовали центры по подготовке специалистов, которые впоследствии стали управленцами на переходном периоде. Ну, часть из них, разумеется, те, кто по возрасту подходил. А затем, что и представляет особый интерес, это проблема сырья. Взаимоотношения между республиками по вопросу сырья и энергоносителей, и вообще всякого рода сырья. И, разумеется, здесь есть такая опасность все это дело свести к тому, кто сколько больше давал и кто кому должен. Но если говорить вот с исторической точки зрения, проблема создания экономической базы в Центральной Азии превращалась в стратегическую задачу советского руководства, потому что Центральная Азия была не просто самой Центральной Азией, тогда говорили Средняя Азия и Казахстан, но это еще была витрина Востока для Востока, что тоже было очень важно. И в 20-е годы, кстати сказать, когда все это начало происходить, речь шла о том, чтобы, как тогда писали, превратить Туркестан в образец для Востока. Тоже интересный такой момент исторический.
Не случайно именно в Ташкенте проводился с периодичностью кинофестиваль народов стран Азии, Африки, Латинской Америки. И Ташкент был в этом смысле столицей нашего Советского Востока и витриной, так сказать, социализма для народов третьего мира.
Я скажу больше. Ну, помимо этого существовала еще и политическая часть. Есть такое понятие, как ташкентские договоренности. Это взаимоотношения между Пакистаном и Индией решались тоже в Ташкенте. Была выбрана эта тоже площадка, что это представляет такой своеобразный интерес. Не забывайте, что эти две страны все-таки не входили в Советский Союз, но находятся как бы на Востоке. И вот, пожалуйста, вам тоже ташкентские договоренности, когда был конфликт между Пакистаном и Индией, решался на территории Советского Союза, а точнее на территории Центральной Азии.
Ну, в общем, кажется, что поле для деятельности историков большое, а работы непочатый край, и, наверное, можно было бы пожелать большей координации научных учреждений исторических Российской Федерации и стран Центральной Азии для создания вот такой вот большой исторической картины нашего совместного прошлого.
Ну, вообще, это уже сейчас делается. И мы будем надеяться, конечно, что нам удастся договориться с нашими коллегами, хотя, конечно, существуют трудности. Но самое главное то, что существует интерес и в этих обществах, и в академическом сообществе как таковом. И мне кажется, что, несмотря на все, что мы сейчас вот здесь озвучили, Так или иначе, ну, здравый смысл, во-первых, начнет побеждать, а во-вторых, сама эволюция ситуации, она приведет к необходимости сотрудничества, независимо ни от чего.
Ну, в конце концов, споры, которые возникают по поводу исторического прошлого, они необходимы, и они в этом смысле более безобидны, чем политические конфликты.
Да, но здесь тоже надо иметь в виду, что многие политические конфликты потом аргументируются исторически, и вот это очень плохо. Ну, мы уже говорили об использовании истории в политических целях, что, в принципе, недопустимо. Надо пережить этот момент и переболеть им, но желательно переболеть так, чтобы это не принесло каких-то тяжелых последствий.
Ну вот, на этой оптимистической ноте я предлагаю закончить. Спасибо, Артем Акович, за интересную, содержательную беседу. До свидания.